С Настей пока все в порядке. Ничего обещать не могу, все мы можем ошибаться. Но врачи надеются, что она не заразилась. «Спасибо», — сказал я. «Как мальчик?» «Руслан?» Маркин не ответил и выпил ром. Я тоже выпил, не чокаясь. «Судить тебя не будут», — сказал Маркин. «Но и награждать не за что. Бедренца ты упустил?» «Хорошо, что у него было письмо из МВД. Ты не крайний, ты честный служака. К тому же действовал по моему указанию». «Да?» — вяло удивился я. Перед глазами стоял Руслан, еще живой и здоровый, красивый, умный парень, наслушавшийся гениального профессора. Не обязательно быть восставшим, чтобы убивать после смерти. Иногда это получается и у людей. «Конечно, как привлеченный в мою группу. Завтра тебе оформят увольнение из полиции и перевод в госбезопасность. Даже звание сохранят». «Из чего вдруг такие милости?» — спросил я. «Это не милости. У меня полно ловких ребят, умеющих работать мачете. И у меня достаточно умных ребят, способных понять, когда надо рубить головы, а когда не стоит. Но вот человек, способный принять стратегическое решение и не выполнить приказ, который я вынужден отдавать, это большая ценность». Я кивнул. «Понятно. Маркин бы и сам отпустил Михаила с образцом вируса, если бы решился пойти наперекор приказу, но для него это было невозможно. А вот позволить мне самому принять решение он мог». «Как власть будем делить?» «Никак. На самом деле я не капитан, я подполковник». Маркин плеснул себе еще рома, привалился к стене, закрыл глаза. «И только не надо вставать в позу. Не хочу, люблю свою работу, я честный опер». «Ты хочешь, ты не любишь свою работу, ты не честный опер. Ты давно перерос то, чем занимаешься. Или ты снова собираешься ездить по квартирам и рубить головы восставшим старушкам?» «Старушки я не трогаю», — сказал я. «И вообще, я с тобой не спорю. Я согласен». «Вот и славно», — пробормотал Маркин. «Слушай, а что, если я у тебя посплю? Прямо на стуле. Буквально полчаса. А то, пока доеду домой, пора будет вставать». «Это не стул, а табуретка», — сказал я. «Иди в гостиную, там есть удобное кресло. На диван не ложись, я там лягу». «Найда оставляешь?» — спросил Маркин, не открывая глаз. «Конечно, он же мой сын». «Молодец, уважаю», — сказал Маркин. «Но бедренец, хитрый квазюк, драный лис. Мы понимали, что он тоже охотится за вирусом. Но никаких доказательств. Формально союзник. Ты не подумай, что я очень расстроен. Не захватили бы квази-вирус Томилина, создали бы свой. Да еще неизвестно, кто именно бы его создал. Лучше уж представители, драный лис. Представители, вменяемый дядька. Политик уровня Черчилля или Путина. Он никакой мировой войны не хочет. У него своя дурацкая мечта о покорении квазюками, как вершина эволюции Вселенной». «Почему дурацкая?» — спросил я. «Потому что это...» Маркин протянул руку и, не открывая глаз, сгреб со стола распечатку статьи Томилина. «Туфта. Мечты психопата». Он принялся меланхолично разрывать листы. Обрывки, кружась, полетели на пол. «Не существует эволюционных механизмов, в какой-то момент приводящих к появлению бессмертных, неразмножающихся существ», — вялым сонным голосом сказал Маркин. «Это матушке природе не нужно, даже если принять как гипотезу отсутствие Бога». «Но Томилин — гениальный вирусолог. Ему бы Нобелевку вовремя дать. Может, опомнился бы. Или бабу нормальную, живую. А так, привык возиться со своими вирусами. Знаешь, что такое вирус? Организм на грани жизни. Не живой и не мертвый. Паразит. Яд, заставляющий живое воспроизводить себя. Так и квази. Не живые, не мертвые, не способные размножаться, не способные развиваться. Даже если эволюция это нужно, то квази явно не вершина, не цель творения». Он крякнул, сел. посмотрел на пол. «О, намусорил я у тебя. Пришел, выпил, намусорил. Так ты меня пустишь в кресло поспать?» «Слушай, Маркин, — сказал я, — хватит налаживать со мной контакт. Я не Шарапов, а из тебя Жеглов никакой. Зато ты начинаешь напоминать Бедренца, а это меня злит». Маркин скосил на меня глаза, крякнул и начал собирать с пола мусор. «Ты можешь сказать, кто же такие на самом деле квази? Чего нам от них ждать и что со всем этим делать?» «Пока не могу», — ответил Маркин. «Понял. Тогда отвали. Я тоже хочу выспаться, но вначале еще выпью. Мне с утра надо отвезти сына в школу, а потом поехать к Насте». «Тебя не пустят». «Меня пустят», — сказал я, глядя Маркину в глаза. «Я пригреваю у себя за пазухой наглого, что неплохо, и амбициозного, что куда опаснее сотрудника», — пробормотал Маркин и пошел в гостиную. А я остался сидеть на кухне, глядя на фотографию жены и сына. Где-то в Замкаде шел дождливыми проселками, таясь от своих и чужих, мертвый старый полицейский, пряча в кармане ампулу со смертью, которая должна была предотвратить войну. Где-то на Рублево-Успенском шоссе ребята Маркина упаковывали в мешок останки Виктории, которая всю последнюю неделю своего посмертного существования разрывалась между любовью к жизни во всех ее формах и смертью, на которую она работала. Где-то в заброшенной старой больнице, куда сейчас собрали десятки врачей, лежала в изолированной палате Настя и ждала, проснется или нет в ней смертоносный вирус. В гостиной мирным крепким сном спал подполковник госбезопасности Владислав Маркин, который знал про квази куда больше, чем говорил, а для всего, чего не мог сделать сам, ловко использовал простых полицейских капитанов. В спальне беспокойно разметался на кровати мальчик Найт, который мог быть моим сыном Александром, который отныне был им. Я еще раз посмотрел на фотографию и закрыл глаза. Мы не вершина эволюции. Мы люди. Мы все друг другу, братья и сестры, отцы и дети. Хорошие, плохие, добрые и злые, но все свои. И это самое главное в жизни. Сентябрь 2015-го, март 2016-го. Текст читал Валерий Кухарешин.